Всеобщее отступление от православной веры в России. Слово «всеобщее» немножко жутко звучит, но с дерзновением его сюда ставим. И сейчас постепенно будем доказывать это словами святителя Игнатия. Доказал он, мы читаем. Читаем, и нет оснований не доверять. Святитель Игнатий был в гуще всех событий. Он знал все слои общества. Его положение в монастыре, под столичном монастыре, под Санкт-Петербургом, давало ему возможность встречи со всеми слоями общества, начиная от высших, кончая низшими. Монастырскую, монашескую жизнь он знал очень хорошо. Он не только в своем монастыре дела вел, он контактировал и с другими монастырями, его посылали в другие монастыри с целью проверки, когда там обнаруживался бардак. И он исследовал состояние, выискивал, находил причины, почему это было, и даже вносил свое решение, предложение в Синод, чтобы Синод принял решение, кого оставить, кого перевести, кто придерживается еще покаянного настроения, кто уже нет, ну и так далее. То есть вот ему даже такие вещи доверяли. Контакт с иерархами церковными, встречи с ними, общение с ними, встречи с интеллигенцией, столичный монастырь. Активно посещаемый разными слоями народа. Итак, давайте. Как в обществе в целом была обстановка? Какое всеобщее отступление вообще в целом в обществе? Очевидно, что христианство, этот таинственный духовный дар Божий человеком, удаляется неприметным образом для невнимающих своему спасению из общества человеческого, пренебрегшего этим даром. Очевидно, что этот дар христианства удаляется от общества человеческого. Это что ж такое, святитель Игнатий? В этих словах, если читать их неправильно, может тут найти какое-то сомнение, соблазн в отношении Бога. Господи, ты что ли удаляешь от нас? Ты что ли обижен? Или у тебя, может быть, нет времени и сил больше на Россию, на народ русский? Почему же христианство удаляется? Фактически нужно сказать несколько с другим оттенком, кто удаляется-то от христианства, по сути. Христианство от нас удаляется? Или кто? Ну, конечно, мы. Мы. Христианство – это учение. И теоретическое учение, в котором догматы изложены, догматическое предание Церкви, и практическое учение, нравственное предание Церкви, то есть как мы должны жить, чтобы спасаться. Догматическое учение, хранение догматов, сохраняет благодать в церкви. Догматы нарушены, благодати не будет. Догматы храним, благодать есть. Дальше нужно знать что? Как эту благодать держать. Принять? Принять. Вот принять буквально в себя. Вот. Нравственное учение церкви – это вторая часть истины. Если мы не знаем ее, то благодать в церкви есть. Принять мы ее не знаем как. Вот и все. Мы же думаем, как вот... Молоко, что ли, из коровы льется? Примерно так у нас представление такое сложилось. Если я время нашел, если я в храм пришел, очередь на исповедь выстоял, 1,5-2 часа ноги мучил, шею гнул, то благодать уж как-то обязана, наверное, мне даться, да ведь? Примерно так. Я пришел, значит, Бог обязан. Но правила совсем не такие. Вот тот же святитель Игнатий, он удивительное такое дает откровение, которое мы прочитаем, как всегда, не заметим, проскочим мимо. А вот мы специально обострили внимание на эту тему в книжке вот «Примирение со Христом». Вот взяли этот вот маленький кусочек, маленький, и попытались его истолковать, как бы разложить в более глубоком, более тонком таком понимании, и вот так вот, вот рисуночками изобразили. Вот 5 причин, которые закрывают нас в кулак. А вот благодать Божия, которая всегда к нам направлена, если мы догматы еще в церкви храним и их еще не развалили. Итак, Бог всегда благодатью своей к нам направлен, а мы его кулаком встречаем. И что? Как мы ее примем? Я говорю, я пришел, Господи. Так надо принять Господа. Надо устранить вот эти препятствия для благодати. А я их не знаю. А я думаю, их нет. Я думаю, что препятствий не существует. Главное, чтобы я пришел. Видите, даже к врачу, если прийти, зубы лечить, то надо вообще-то хотя бы рот открыть, правда ведь? Если мы в кресло сядем, мы рот зажмем крепко, врач посидит вокруг нас, там походит, посидит, он скажет, извините, С закрытым ртом зубы мы не лечим. Ну, вот пять условий духовного плана-то мы должны знать. Надо их устранить, эти препятствия для благодати. А если мы даже этим никогда не занимались, нам никто не говорил. Надо устранить их все. Если мы устраним 2-3 причины, эти препятствия, одну не устранили, это мешает благодати. Это мешает. Одна причина может мешать. А мы все пять не знаем. Точнее сказать, мы выполнили с вами только одну. Вот эту. Вот на так выполнили. Это крещение. Вот крещение — это одно из условий. Человек некрещенный не может принять благодать спасительную. Вот мы крещены, вот все, что мы сделали. Причем надо еще посмотреть, в каком состоянии мы крестились и как мы сохранили этот крещенский дар. В каком виде эта благодать крещения у нас сегодня находится? В виде зерна сухого, на камне сердца лежащего. Оно не может там прорасти. Оно не может дать росток. Оно никогда не даст плоды. Надо сердце каким сделать? Разрыхлить надо этот камень. Надо согреть эту землю сердце. Надо увлажнить ее слезами покаяния. Надо удобрить ее. Кстати, чем удобряется земля сердце? Видишь, как сразу добродетелями. А свидетель Игнатий не так говорил. Не так. Чем удобряется почва сердца? Вот это каменная почва сердца. Скорбями она разрушается, вот как камень, да? Камень, каменистая почва, ну, скажем, очень сухая, грубая, а зерно хоть сколько будет лежать, оно не растет. Вот скорбями оно разрыхляется, дробится, да? Дальше его надо, вот этот раздробленный камень, то есть жесткую эту почву сердца, дальше нужно увлажнить слезами, слезами покаяния, осознанием своих грехов, сокрушением своего сердца. Удобрить. Дальше нужно согреть ее. Чем согревается-то она? Вот здесь-то солнышко греет, да? А духовное солнце, правда, это Христос. Надо учение Христа принять. Мы же не хотим изучать веру, оглашение не проходим. Оглашение. Вот сейчас современные люди говорят, а это что такое-то вообще, оглашение-то? Что это такое вообще? Мы вас учили перед крещением или нет? С напряжением вспоминают. Вроде что-то говорили. Что-то вроде говорили. Вспомните ради Христа хоть что-нибудь из того, что вам говорили. Да человек краснеет, напряжение испытывает, мучительнейшее напряжение. И не может вспомнить, что ему говорили. Ну, вам сказали, говорю, хоть одну заповедь какую-нибудь, ну, которую надо исполнять-то хотя бы. Может, сказали, кто такой Господь Иисус Христос? Ну, да я и сам знаю. Ну, скажите, кто? Бог. Хорошо сказали, правильно. А кого тогда на кресте распинали? Бог же бессмертен. Бог неуловим. Бог есть Дух. Читали, слышали? Он говорит, ну я вам верю. Но если так, кого на кресте распинали? Ну, реальный же был человек. Реальный был человек, да. Ну так Бог или человек? Ну тогда человек. Вот и поплыли. А вот сказать четко и убежденно, нам ведь не надо быть богословами-то в таком особом смысле, как это они в академиях учатся. Чему учатся, только не знаю, чему учатся. Нам надо быть простыми богословами. Нам надо четко знать понятие Бога-человека. Бога-человек. И Бог, и человек одновременно. Поэтому и Богом был всегда и оставался, и воплотился как человек. Чтобы мы увидели реально. Чтобы мы могли потрогать его реально. Чтобы мы могли убить его реально. Кошмар какой. Могли и сделали. Могли. Не воспротивился. Зачем? Зачем убили? Злые фарисеи убили. Ну, злые, понятно, злые. Возненавидели? Да, возненавидели. Противен стал. Зачем убили? Растерянность. По злобе убили. Но цель-то какая-то в убийстве? Ну, жалко Христа, говорят. Жалко, конечно, жалко. Вот так со всеми, говорят, расправляются на земле, кто добро делает и прочее. Уже много добра сделал. Ну цель-то какая? Ну зачем он дался-то им в руки-то? Он же Бог. В любой момент мог стать невидим. В любой момент, как Творец, мог их в пыль просто превратить. Вот вам и все. Ну почему он ничего не сделал-то этого? Ну почему с креста не сошел? Ну почему? И вот представляете, вот такие элементарные вопросы. И человек стоит и теряется, и краснеет, и бледнеет, ответить не можешь. Ну ты православный, наконец, или нет? Православный, говорит человек, ну докажи. Крест показывает, который на груди. Крест. Все доказательства? Все доказательства. Больше нет доказательств. Жизни нет христианской, знаний элементарных нет. Голова набита ересями, суемудрием всяким. Вот тут говорит один христианин, а жена у него тоже вроде как христианка, но она не хочет изучать веру, вот не хочет категорически, а он уже веру изучает. Ну, жизнь заставила, скажем так. Не добром, так по неволе. Не уйдем до катани. Ботиночки у ребеночка старенькие стали, износились ботиночки. Жена говорит, выкинь на помойку ботинки. Ну, старые стали, новые уже купили. Только каждый ботинок в разный контейнер. Верующая жена христианка. Каждый ботинок в разный контейнер. Не слышали такую байку? Ну, теперь вот знать будете, как правильно поступать. А то вы тоже все ошибаетесь. Другие говорят, волосы постриг, сожги, не выбрасывай просто так. Найдет кто-нибудь в контейнере, наколдует на тебя, жизнь из тебя высосут, говорит. Будешь болеть? Так ботинки-то зачем в разные-то контейнеры? Чтоб кто-нибудь не подобрал, и своему ребеночку дадут поносить, и потом беды того ребенка и болезни на нашего ребеночка перейдут. Видите, какая бредятина? Это народ православный, крещеный народ. Итак, вера вперемешку с суевериями. Ну как этот кулак раскрыть-то? Ну кто его раскроет-то? Вот мы такой народ. Такой народ. Мы такие вот бредни носим. Кто научил? Бабушка научила. А у меня бабушка всегда верующая ведь была. У нее иконки были, она молилась всегда. В храм ходила 3 раза в год. Яички всегда красила. Святую воду всегда приносила. А вот на вербное воскресенье, это вообще особенный день. Когда вербочку осветят, надо принести домой ее и по голове постучать этой вербочкой мужа бестолкового. Ну, чтоб он хорошим был, умным, работал, зарплату домой приносил, чтоб по дому помогал. Вербочкой по голове. Бум-бум-бум-бум. Он говорит, я, говорит, не знаю, что делать. Я, говорит, я боюсь, не соглашусь, она разозлится. Она распсихуется, будет скандал. Я говорю, ну, в этой ситуации выход только один. Попросите ее, чтобы она сначала себе постучала по голове. А после этого согласитесь, чтобы вам. Вот если, говорю, она согласится и по голове постучать, тогда вы тоже подставьте свою головенку. Она говорит, не, она по своей умной голове стучать не собирается. Она же умная. Вот такое православие, дорогие. В кавычках, конечно, православие. Оно в нас такое. А сколько там бредней всяких, это надо, знаете, разбираться годами с каждым отдельным человеком. Для того оглашение, хотя бы в общем плане, оно и предлагается. Вот видеовариант, который тут записали, забыл уже когда, в 2014 году, что ли, в интернете он тоже выставлен. Но хотя бы тут попытались собрать общие основные понятия веры в более доступной, в более простой форме, чем это в богословских науках предлагается, с примерами, с картинками, там, чтобы легче было понять. И там много доказательств того, что нельзя верить, как попало. Нельзя верить, как придется, как хочется. Нельзя. Это отторгает благодать. Это не дает права Богу. Как это даже звучит-то ужасно. Мы Богу права не даем войти в наши души и лечить нас от духовных наших травм, в которых мы все с детских лет, все переломано в нашей душе. Ум помрачен, сердце скопище змей. Ай, говорят, заворачиваешь вообще ужасно. Доказательства нужны? Доказательства тоже здесь содержатся, в середине этого цикла. Сначала говорится о том, кто такой Бог, как Он сотворил человека, потом, как человек в грех впал, в грехопадение, послушав дьявола, отрекшись от Бога. И что случилось с этим человеком? Какой был? 10 параметров рассматриваются. 5 духовных параметров и 5 телесных параметров. Вот по этим параметрам был такой идеальный. Рухнул в грех. Духовные все извратились на противоположное. И телесные все переменились на противоположное. И вместо добродетелей, которые были вложены Творцом в человека, страсти были засеяны. И вторая часть соглашения – это вот это доказательство. Вот там рассматриваются все вот эти вот страсти с этими примерами грехов. Доказать надо, что ты человек поврежден. Ну, пожалуйста, ты посмотри сам на себя, ты оцени себя по этим параметрам. И ты увидишь, что это правда. Поврежден человек, поврежден. Там, внутри нас, нет подобия Христу. Подобие Христу заключается в заповедях, из которых состоят добродетели. А если у нас страсти, состоящие из грехов, то это подобие кому? Вот скажете сейчас слух или нет?
Иуде.
Ну, молчите же.
Дьяволу.
Потому что сказать даже это страшно. Вот сам про себя же говорю, язык не поворачивается. Теоретически сказать могу. А когда к себе примете, говорю, ну, вроде бы не совсем так. Я говорю, уж не совсем не так плохо, как вы обо мне сейчас подумали. Кажется, что я лучше. Мне в своих глазах так кажется. А потом нам надо знать, а как спасение-то произошло у человеческого рода. Это же тоже отдельный урок, отдельная тема. Если мы не знаем, как спасение произошло, то что, на этой страшной ноте грехопадения с доказательствами, что я действительно подобие сатане в себе ношу, так и закончить, что ли, тему? Нет, так спасение принесено в мир. Нам Спаситель нужен. И кто он, Спаситель этот? Христос. Христос, Сын Божий. И остается последний вопрос. Он мне нужен или не нужен? Он зачем мне нужен? Если я доказал сам себе, или мне кто-то доказал, что я нахожусь в трагедии, я нахожусь в страшнейшей беде, и здесь на земле, где тень ада, и там скоро, может завтра, может еще год тут мир этот простоит, или я проживу. Но потом-то все равно будет смерть. А потом будет суд, праведный суд Божий. А потом будет ад. Неправда. Будет рай. Будет рай. А если я что-то не исправил здесь на земле, где исправлю? Я же не дурак, говорю, человек, там я все уже буду знать, там я все исправлю. И вот современная идея такая гуляет в церкви. Гуляет в земной церкви. У нас на Руси она получила широчайшее распространение. Миллионным тиражом, если не больше, все это разошлось. По народу, по простому народу. Не горюй, человек. Там поваришься, покипишь немножко. Там, конечно, здорово, тяжело будет. Но мы, русские люди, мы что, не привыкли тяжести переносить, что ли? Мы и там перенесем. Здесь поживем, как хотим. Бороться не будем, ну, потому что это очень трудно. А там поневоле уже. Поневоле. Как бы попал в плен, в рабство, там поневоле терпеть приходится. И там мы исправимся. Но там нет свободной воли больше. Там нет больше свободной воли. Там душа измениться не может. Но этими байками последних уже убивают, последних. Кто еще думал что-то исправить, ему говорят, там исправишься. Ну хорошо, тогда перенесем эту сложную работу на завтра. Мы же любим так, да? Откладывать все, оттягивать. Такая у нас натура, да? Не идет, не клеится, из рук валится. А, потом сделаю. Так что вот он, дух народа. Вот так он, дух народа, он формируется. Вот так он создается. Но он создается не просто знаниями теоретическими. Эти знания нужны для того, чтобы устранить препятствия для благодати. Устранить их все пять. И когда этих препятствий не будет, тогда благодать Духа Святого начнет этот дух человека оживлять, формировать его, создавать, созидать его. Созидать для той блаженной вечности, о которой нам Господь прямо сказал. Что одни пойдут в жизнь вечную, а другие в муку вечную. Там разделил еще на козлов и на овец, да? Но если сказал Господь, остается верить или не верить, да, на веру надо принять. Принять на веру. Мы не видели, нам это не показывали. Если нам показать на несколько минут, то мы на всю жизнь, говорим, запомним. И мы сейчас все хотим экскурсию в ад, ненадолго бы. Ненадолго экскурсию в ад, чтобы там прозреть, наконец, очнуться, и потом уже всю жизнь свою разом исправить. Но правда такова, что после потрясений, каких бы ни было тут на земле потрясения с нами случаются, мы в скором времени про них забываем. Суета захватывает, дела, заботы, туда побежали, сюда побежали, все забыли. И опять живем по-старому. Почему? Потому что вот эти потрясения внешнего плана, и даже если ад показать, они не рождают в человеке новое состояние. они накладывают на старое состояние временный отпечаток, который потом постепенно стряхивается нашей вот этой жизнью, потому что нутро-то осталось неизмененное. Если этот временный отпечаток даст изменение внутреннего состояния и благодать внедрится в человека, тогда трудно такого человека спихнуть назад. А если оно внешне прилипло, помучило, потерзались, посомневались, и опять как бы обтекло с нас, нет его больше, забылось, суета заглушила. Никаких перемен внутри не будет. Значит, по-старому будем жить. Старое – это оно крепче, сильнее. Но почему говорят, старое – это сильнее? Здесь же благодать. Она же должна быть сильнее. А вы говорите, старое в нас сильнее. Ну так как? Так новое сильнее или старое сильнее? Благодать, конечно, сильнее, да? Бог же сильнее, уже всесильный, всемогущий. Но что мешает Богу? Наша свободная воля. Вот тут все проблемы. А наша свободная воля, порабощенная страстями, она всегда тянет нас на грех. Потому что это рабство, в котором мы рождаемся, воспитываемся долгими годами, живем десятками лет. Потом нет-нет, что-то нас заставит как-то приходить к вере, что-то изучать. Вот. И это-то не дает нам перемениться. Оно родненькое. Святитель Игнатий назвал падшее естество человеческое. Падшее естество. Вот это наша природа человека, вот эта природа, нутро. Вот пропиталось все вот этими страстями. Все вот так оплелось. Как тут разделешь? В этом все проблемы. Поэтому, а почему так опять остановился вот на этом? Ну потому что мы должны с вами понимать, что чтобы изменить вот этот дух народа, нужно очень-очень много поработать, скажем, отдельным человеком в этом народе. И очень долго. И что этим заниматься некому. А мы не знаем как, а чаще всего еще и не хотим. Какие перспективы тогда у нас? Ну так, давайте читать, что было все-таки в том страшном 19 веке. Значит, христианство удаляется. Если понимать правильно, то не христианство удаляется, мы удаляемся. Далеко, далеко отшатнулись от них, от овец Христовых, добавляем, сыны мира, бесчисленную толпой, шумом, с упоением, в упоении странам гонятся они за попечениями и наслаждениями временными. Время в очах их преобразилось в вечность. Параллельно читайте строки, давайте рассуждать, мы как живем сейчас, современные люди, относятся к нам тоже или нет, как к тем, о ком пишет святитель Игнатий в 19 веке. Если у них это все было в том обществе еще, в том, то современное это общество-то чем болеет? Они проводят жизнь бескорбную, преуспевают в тленном, забыты Богом. Ой, какой кошмар. Забыты Богом. В каком смысле забыты Богом? Господь даже им скорби, говорит, не посылает. Это что, Бог помнит тех, кому скорби посылает? Вот тех любит, что ли? А кто без скорби, тех не любит? Опять теория, которую очень трудно принять, правда ведь, да? Кого люблю, того и наказываю, да, наказываю. Родители, нормальные родители, тех своих деток, которых они любят, они все время следят за их поведением. Они все время их исправляют, все время их воспитывают. И не просто воспитывают, уговаривая, поглаживая по головке, а иногда применяя грозное слово, если уж совсем шарлатан разболтался, а иногда и наказание. А почему же Бог не может это применить, если человеческая натура так повреждена вот этими вот сорняками, что ничем ее просто так не исправишь? В природе ведь тоже так. Сорняки растут сами по себе. Снег стаял, еще земля не оттаяла даже, снег только сошел. Сорняки начали пробиваться. Вот такого слоя грязи на поверхности хватает для того, чтобы уже начала появляться сорняковая зелень. Попробуем в эту вот грязную землю, холодную, посадить какое-нибудь семечко. Ну, если хотим вырастить хотя бы морковь или свеклу, ничего не будет. Если и проклюнется, морозы, которые тут же бывают, они моментально убьют этот росток. Вот добрые всходы, разница. Неделями, месяцами выращиваем, на подоконниках выращиваем эту рассаду, потом выносим в парники, в теплицы, там их подогреваем, топим, поливаем, там удобряем еще. Вот сколько надо сил ухлопать на то, чтобы что-то вырастить. А в духовном плане нечто подобное, мы же должны тоже понимать, что происходит. Страсти – это сорняки, сорняки, они опутали всю землю сердца. Они все время прорастают, все время для них там благоприятная среда, и все время дают свои эти ядовитые плоды, то репьи, то колючки. И все это грехи наши. А то еще ядовитые плоды бывают. Съел такой плод, и насмерть умер. Это смертные грехи такие. Допустил смертный грех, все, душа насмерть убита. Попробуй человек теперь реанимируйся. Реанимируйся, у нас десятки, сотни таких грехов. Мы как маньяки, серийные убийцы, себя больше, конечно, убиваем. Если ненавидим окружающих, то окружающих убиваем ненавистью. Не руками реально, так ненавистью убиваем. Господи помилуй. И так вот они проводят жизнь бескорную, преуспевают в тлену, забыты Богом, не возбуждают против себя дьявола. Дьявол даже против нас не враждует, скорби никакие нам не причиняет, искушений не ввергает. Катимся, катимся под управлением злых духов с ветерком. Они угодны дьяволу, части его. Ой. Читаешь, даже жуть берет. Ну как можно про нормальных людей, приличных, культурных, воспитанных, образованных, как можно про них такое говорить, свидетель Игнатий? Ну как? Это духовный взгляд, это духовная правда, часть дьявола. Ветхозаветные все были частью дьявола? Ветхозаветные, до искупительной жертвы Христа, были. Это результат первородного греха. И даже праведники, которые в Ветхом Завете были. Почему они были тоже частью? Потому что проданы были первородным грехом на вечную смерть. Даже из своих грехов праведники ветхозаветные старались не делать, а проданы были. А остальное человечество? А всемирный потоп с чего случился? Часть дьявола были все? Да, часть дьявола. Оставался один Ной со своим семейством. Ковчег строил. Строил, все смеялись. Издевались, насмехались. Пили, гуляли, блудили, бездельничали. А ты, Ной, сдурел, наверное? Кораблик строишь? Куда плыть собрался? А тут земля, смотри, Ной. Тут и даже речки нет. Куда поплывешь? Вот стояли и издевались. А Ной строил, строил, строил. Голос Божий дал ему повеление такое. И зачем строил? Ной толком понять-то, наверное, не мог. Надо строить, и все, вот вера какая. И не река пришла, и не просто море пришло. Пришли воды всемирного потопа и подняли ковчег над землей. Вода появилась. Только эта вода не только ковчег подняла, всех утопила, кто на земле в те времена жил. А в времена Содома и Гоморра. А если б 10 праведников нашлось, выпрашивал Аврааму Бога, Господи, с 50 начал, до 10 дошел. А если 10 там праведников найдешь, помилуешь их всех? Господь сказал, помилую. Помилую, если 10 найду. А не нашел 10. Вот батюшка Серафим говорит, 10 на 300 тысяч, население 300 тысяч.
Опять.
Если бы было из 300 тысяч 10 праведников, один из 30 тысяч, еще бы Господь помиловал всех вот этих безбожников и грешников, ради вот этих 10. 30 тысяч за одного. Смотрите, какая цена. Как Бог оценивает праведность. Как велика праведность одного в глазах Божьих. Божьих, что 30 тысяч грешников. Грешники там были жуткие грешники в этих городах. Помиловал бы Бог. И так и Россию, нашу страну. Господь милует до тех пор, пока вот есть еще где-то сколько-то в тайниках, кто их знает. А когда их меньше останется? Да. Умножились люди, пренебрегающие законом Божьим и не останавливающиеся ввергать ближних в беды и напасти. 19 век. В религиозном отношении наше время очень трудно. Разнообразное отступничество от православной веры приняло обширный размер и начало действовать с необыкновенную энергию и свободу. Вот святитель Игнатий как будто бы в 21 веке жил, да? Мы читаем эти слова, думаем, так... Неужели в 19-м было это все? Но мы вначале прочитали в качестве эпиграфа, что если кто-то усомнится в святости вот тех последних святых, которых Бог прославил, то мы не присоединимся и к сонму всех других святых, только через них, то есть через их учение, через их пример, через их вот эти откровения и пророчества. Так? Общее стремление всех исключительно к одному вещественному, будь то бы оно вечно. Забвение вечного, как бы несуществующего, насмешки и ругательства над христианством. утонченное и лютое гонение на церковь, гонение на жизнь ее, на Святого Духа, знамение Духа и его уставов, заменение Духа и его уставов лжеименным разумом и уставами, исходящими от миродержца. 21 или 19? 19. Вот это 19. Сидим, слушаем, и надо да, уже в уме как бы анализировать, все же кто-то что-то слышит, знает, видит друг друга, все равно эти слухи передаем, читаем что-то, в интернете видим. 21. И надо сравнивать с сегодняшним положением. Наша задача сделать, попытаться сделать вывод. Если кардинально улучшилось состояние, наше духовное состояние общества, церкви, архипастырей, пастырей, монастырей, богословской науки, мирян, всех улучшилось, ну, мы можем еще надеяться на то, что не повторится то, что тогда случилось в 20 веке, как результат того опустошения, всеобщего отступления, которое уже случилось в 19 веке. Если мы не только не улучшили, а еще и укатились, еще не весь куда уже, то надо чего-то ждать. Чего-то надо уже ждать. Мы живем в страшный век. Следующий цитат. Мы живем в страшный век. Неверие охватило и еще более охватывает землю. Соблазны умножились до бесчисленности и еще более умножаются. Как не поколебаться молодым людям, молодежи? То есть кто-то ему пишет письмо, в котором говорит, что вот кто-то из детей, значит, соблазняется тем-то, так-то, так-то. И он отвечает, ну как молодым не поколебаться, когда вообще все поколебалось, все общество уже. Молодежь не устоявшаяся, еще не укрепившаяся под влиянием внешней атмосферы, внешней среды, внешнего этого нравственного микроклимата, этого, конечно, еще более растляется. Это все мы сейчас очень хорошо должны видеть, глядя по сторонам. Глядя на своих детей, глядя на своих кто-то внуков уже, глядя на соседских детей, там вот во дворе что-то делающих, девочка, глядя новости в телевизор, что там творится, что там вот это все происходит, какая там культура современная, какие нравы, какое поведение. В народе в простом говорят, чем дальше, тем дурней, говорят. Ну что значит дурней? Ну вот, говорит, вот наколок себе всяких, говорит, наляпали. Вот, вот в наши времена. Ну, примерно представляете, какие там мои были времена. С наколками ходили определенные люди. Вот эта категория людей была, они носили наколки. В последующие времена там уже другие немножко там наколки тоже ставили. Там, где кто-то, значит, круто жил, как-то там еще что-то, тоже как-то себя отмечали. Я помню, там у нас есть прихожане, у которых тут вот на руке написано, на руке «За ВДВ». То есть ВДВ служил, хлебнул там горе. Рассказывают, какого горя он хлебнул, бедный, то, говорит, на прощание, говорит, вот наколочку такую себе сделал, никогда не забуду, говорит. Ну и так далее. А сегодня для чего надо всем, и даже девицам, накалывать на себя вот эти вот какие-то образы, цель какая? Видите, вот эта вот дурность, вот она каким-то образом стала модой. Это прогресс, так сказать, это признак свободы, признак какого-то такого странного совершенства, что ли, я могу. Где-то реклама такая, не помню, попадала на глаза. Стоит девушка в наряде очень красивом, невеста, в белом платье. Фата у нее так. И букет роз. И вот рукой, как она стоит, оголенной рукой, вот здесь, наколка на всю руку. Такая красивая невеста, и вот с такой наколкой. Это такой жуткий такой вот диссонанс, несоответствие. Страшно же, но вот глаза невольно... бояться этого, хочется отвести взгляд от этого. Как так? Ну как, вот она, вот эта чистота невесты в белом платье с букетом роз. И вот эти вот наколки. Но это норма. Это постепенно внедряется в норму. Культура поведения, там, курение, пиво, это уже все так, все, вот цветочки какие-то пошли. Интересные отношения, беспорядочные там и все остальное. 10 семей, одна за другой, которые меняются, брошенные дети, убитые десятками дети, презрение к родителям, к старшим, к старикам, презрение вообще к самой жизни, количество суицидов, которое растет. Вот так. Мы живем в страшный век. А, вот молодым мы уже сказали, да. Повсеместное охлаждение к религии, фанатический атеизм с разрушительными предположениями и намерениями, Общая безнравственность не могут остаться без последствий. Вот уже здесь вывод уже делается. Это не может без последствий остаться. Он говорит, это не только в гражданском смысле. Это отвращает от нас Бога, отталкивает от нас Бога, благодать, основу нашей жизни. Откуда будет благословение Божие на таком народе? Откуда будут дальнейшие победы над врагами? Откуда будет преуспевание гражданское? Откуда будет прогресс даже чисто технически? Ну с чего он возьмется? Если народ вот такого качества, такого состояния, что мы отталкиваем от себя Бога вот этой всей безнравственностью. Ну, вот простое наблюдение, исследование умом человека, просвещенного благодатью Святого Духа. Часто самые необыкновенные события постигают внезапно и неожиданно для неожидающих. Вот вывод. Часто самые необыкновенные события, то есть то, чего не ждали, в том виде, как не ждали, именно в таком виде никто не ждал. Вот оно вот так случается, потому что не ожидали, потому что не готовились, думали, что ничего не может потрясти. Ну, в результате что? Та самая интеллигенция, потерявшая веру уже давно, развратившаяся всяким нигилизмом, европейскими всякими взглядами, течениями, религиозными заблуждениями, отторгла от себя благодать. Оставшись без благодати, кто к человеку подступает тайно? Ну, злые духи, злые духи. И когда злой дух подступит к человеку, начинает таскать его по грехам, по поганым, то мы это видим, говорим, ужас какой, вот опустился, да? А когда нас злые духи заталкивают в неверие, в презрение к догматам, в презрение к заповедям, но мы при этом не опускаемся до того уровня, вот тех, как их называют, отбросы общества, ну, называют так. Нас злые духи не довели до этого состояния? Мы говорим, ну, мы-то по сравнению с ними, это что? Вот эти вот это да. А мы этого не делаем, зато это делаем. И у нас самодовольство рождается. Но будь-то бы мы-то благополучные люди, но все хорошо. Относительно тех хорошо, а относительно чего-то очень плохо. Относительно чего надо себя мерить-то всегда? Относительно правды Божьей, относительно Евангелия, относительно учения Христа, которое Христос нам дал. Относительно учения Христова, вот кто мы, подобие дьяволу. Ну, разве это попрепятствует дьяволу управлять нами? Тайно, незаметно, внутри наших сердец, разлагая нас, растлевая нас изнутри. Так мы же в таком состоянии тоже Богу-то не угодны. Мы не можем принять от Бога благодать, если мы закрытый кулак и даже не знаем критерии вот эти вот. Я даже боюсь их называть. Прогоните меня сейчас отсюда. Скажите, жить не даете. Даже называть их страшно. Поэтому в современной земной церкви об этом даже не говорится. И говорят, если об этом начать говорить, то что случится?
Разбегутся.
Все прихожане из всех храмов разбегутся. Правильно? Пожертвования кто будет приносить? Надо храм восстанавливать, иконы надо писать, купола надо золотить, программа сверху спущена. Культурно-массовые мероприятия надо проводить, это тоже денег ставит, стоит. Спортивные мероприятия проводить, на рыбалку выезжать, конный двор надо завести теперь, контактный зоопарк устроить. Показатель работы сегодняшнего настоятеля, священника, это число вот этих мероприятий, которые проведены в храме. Число участников в этих мероприятиях и так далее. Вот главный критерий качественной работы священника. Конечно, куда тут деваться-то? Куда деваться?
Встать на веру.
Коней кто-то пожертвовал, козу купили, собаки и так нужны, территорию охраняют.
Змей на веру.
Змей, да? Вот да, змей еще не завели точно. Ой, Господи.